Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 9 ноября. В студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске. Обвиняемый в убийстве Мельникова признал вину. Дворцу культуры 55. Систему оповещения признали работоспособной. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. Обвиняемый в убийстве заслуженного врача России Геннадия Мельникова признал свою вину и в ближайшее время предстанет перед судом, сообщает сайт Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю. 28-летний Иван Чернышов, который обвиняется в совершении преступлений по статьям убийства, похищения человека, вымогательства и приготовления к вымогательству, в ходе следствия полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Заключив соглашение со следствием, он в деталях рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений и дал показания, изобличающие его подельников, рассказала помощник руководителя регионального следственного комитета Ольга Дегить.
По версии следствия, в августе 2010 года отец Чернышова Ивана Геннадий предложил сыну совместно совершить с целью вымогательства денежных средств похищение и последующее убийство заслуженного врача России Геннадия Мельникова. Геннадий Чернышов получил информацию о марке, государственном номере автомобиля Мельникова, адресе, его места жительства и работы. До февраля 2011 года Чернышов осуществлял наблюдение за Мельниковым. В начале февраля 2011 он попросил своего знакомого Романа Мамонтова принять участие в убийстве, пообещав ему денежное вознаграждение, на что последний согласился. Геннадий Чернышов в течение первой половины февраля 2011 года тщательно разрабатывал план похищения и убийства. 20 февраля Мамонтов и отец и сын Чернышова последовали за Мельниковым в гараж, где старший Чернышов ввел ему психотропное вещество кетамин. Втроем они перевезли потерпевшего в гараж, находящийся в пользовании Мамонтова, где стали требовать у него денежные средства в сумме 3 миллиона рублей. Услышав отказ, злоумышленники вывезли Мельникова за пределы города Железногорска, и в лесном массиве Иван Чернышов произвел в него один смертельный выстрел в голову из охотничьего карабина «Сайгак».
Также по версии следствия, в ноябре 2010 года Иван Чернышов со своим отцом совершили похищение и убийство жителя Железногорска Алексея Красногирова, работавшего в Сбербанке России, с целью получения от его близких выкупа. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд. В отношении Мамонтова расследование уголовного дела продолжается. Прямую линию с главой ЗАТО Вадимом Медведевым проведет 13 ноября газета «Наш Красноярский край». Каковы итоги второго Железногорского инновационного форума, когда начнется строительство Железногорского промышленного парка, как стать его резидентом, каким образом решаются текущие проблемы ЗАТО? На эти и другие вопросы ответит гость редакции. Задать свой вопрос можно 13 ноября с 12 часов до 13 часов по телефону 8-391-221-65-80 и 8-391-211-56-03 или на сайте gnkk.ru. В Железногорске проверили систему оповещения. По словам начальника местного управления по ГО ИЧС Бориса Новикова, предварительные итоги проверки показали, что система находится в работоспособном состоянии. Тем не менее, по сообщениям, пользователь сайта «Свежее телевидение» в некоторых районах города сирену не было слышно. Напомним, что централизированное оповещение населения тестировали 8 ноября с 14 до 14.30 по всем существующим в Железногорске каналам оповещения. Краевая проверка прошла в несколько этапов. Это подача звукового сигнала сирены на громкоговорители, а также передача речевого сообщения через громкоговорители по городскому радио и телевизионным каналам. По каналам телевидения сообщение об учебной тревоге шло с пульта главного управления, которое находится в Красноярске. Выездной мобильный офис муниципального предприятия «Городская телефонная сеть» работал 8 ноября в поселке Первомайский. У местных жителей появилась возможность сэкономить время и заключить договоры на все услуги связи, предоставляемые МП ГТС в здании ЖЭКа номер 7. Специалисты ГТС помогли жителям поселка, посетившим мобильный офис, заполнить заявление на подключение к сети кабельного телевидения «Свежее ТВ», интернету и телефонии и ответили на все интересующие вопросы. Жительница поселка Первомайский Ольга Андреева поделилась своими впечатлениями от выездной услуги.
Летом я подключила «Свежее телевидение» к ГТС. Очень довольна, много каналов, обслуживание хорошее, изображение хорошее, программы хорошие. Смотрю усадьбу, смотрю телекафе. А сейчас я подключила проводной интернет, тоже ГТС. Мне это очень удобно, что они приехали к нам на 9-й квартал, в поселок, в ЖЭК, встретили меня, обслуживали. дружили, вежливо, очень хорошо. Мне очень понравилось. Я рада, что мне не надо никуда ехать. Пришла и сделала все дела на одном месте. Меня это очень устраивает, мне это очень нравится. Пусть расширяются, пусть нам больше каналов делают, пусть нам больше услуг делают. Мы все будем подключать, всем будем пользоваться.
По результатам служебной проверки бывший начальник Железногорского отдела вневедомственной охраны будет уволен. По сообщению пресс-службы ОМВД, в конце августа в Железногорске сотрудники ГИБДД остановили служебный автомобиль «Форд Фокус», которым управлял начальник отдела вневедомственной охраны по ЗАТО «Железногорск», полковник полиции. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По указанию начальника главного управления МВД России по краю Вадима Антонова, была проведена служебная проверка. Вина полковника полиции в совершении правонарушения доказана. В настоящее время сотрудник проходит курс лечения, по окончанию которого будет уволен из органов внутренних дел. Автомобиль такси врезался в служебный автобус ГХК. 8 ноября около 23 часов на перекрестке улиц Школьной и Андреева 29-летний водитель «Тойоты» врезался в автобус «ПАС», не уступив дорогу. В результате ДТП таксист получил множественные телесные повреждения и в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию КБ-51. Травмы получили 33-летняя пассажирка такси и водитель автобуса. Они проходят лечение в травматологическом отделении. По факту ДТП проводится административное расследование. В садах сгорел деревянный дом. Сообщение о возгорании в садоводческом товариществе «Рассвет» поселка Подгорного поступило на пульт ЕДДС ночью 9 ноября. Когда пожарные прибыли на место, деревянный садовый дом был полностью охвачен огнем, который мог распространиться на соседние строения. Тушение пожара осложнилось еще тем, что энергослужба, которая должна отключить электричество, приехала поздно. Удаленность водоисточников тоже сыграла свою роль. В результате садовый дом сгорел полностью. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Традиция поздравлять новорожденных, появившихся на свет в дни торжественных и памятных дат в истории города и его основных предприятий, существует в Железногорске уже не первый год. 8 ноября в роддоме поздравили малышей – девочку Машу и мальчика Леву, которые родились 4 ноября в день образования российского государственного оператора спутниковой связи в ГУП «Космическая связь», у которого в этом году юбилей 45 лет. Директор Центра космической связи «Железногорск» Раис Муратов вручил новорожденным и мамам цветы, памятные подарки и денежное вознаграждение. А вот как сами мамочки восприняли такое внимание.
Мы когда родились, нам сказали, что вы подарок заработали в 11 вечера.
Не со всеми же такое бывает. Нам повезло.
Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина.
Накануне второго инновационного форума в Железногорске собрались участники двухдневной сессии стратегического планирования. По словам специалистов, основная задача – составить список приоритетных задач, которые реально воплотить в жизнь уже в следующем году в рамках создания инновационного кластера. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Ядерно-космическому кластеру, который будет создан в Железногорске, нужна четкая стратегия развития, то есть вполне реальные проекты и задачи. Чтобы их четко обозначить, на сессии стратегического планирования собрались представители. Представители градообразующих предприятий, специалисты Краевого министерства инноваций, образования, предприниматели. Как рассказал директор фонда «Центр стратегических разработок Северо-Запад» Владимир Княгинин, сейчас необходимо скоординировать действия групп, которые ранее были созданы для того, чтобы курировать определенные направления развития кластера.
Наибольшее продвижение у нас в образовательной группе, и достаточно интересные такие проекты движутся в группе, связанной с развитием городских инфраструктур. Понятно, что у города есть дефициты по теплу и по обеспечению электроэнергии. И, собственно говоря, помимо такого обычного способа оптимизации использования, повышения эффективности, использования уже имеющихся мощностей, сейчас запускается новая серия проектов, ориентированная на то, чтобы расширить узкие места по обеспечению теплом и электроэнергии для города, скоординировать здесь усилия ГХК, городских властей, федеральной сетевой компании, МРСК. Вот эта группа тоже достаточно интенсивно движется. В целом, целом мы подведем итоги. Два учебных модуля, связанных с инжинирингом и инженерным образованием, прошли. Мы планируем еще провести цикл в этом году. То, что называется организационное обучение, как, собственно говоря, строить коммуникацию, каким образом взаимодействовать внутри кластера. А на будущий год для нас более сложные задачи стоят, чтобы от такого сюжет начального общего понимания двинуться уже в конкретные проекты.
Одна из главных на сегодняшний день проблем – это кадры, вернее, их нехватка. Инновационный кластер – это не только и не столько оборудование и промышленные площадки, сколько специалисты самого высокого уровня. Человеческого капитала, как известно, в городе не хватает. В Железногорске 2000 вакансий, которые остаются невостребованными. Андрей Горбунов, директор Международного центра развития, считает, что для решения этой проблемы нужны неординарные решения.
Если мы говорим о том, что город как инновационный, да, какой-то анклав, и в котором присутствует вот этот Железногорский инновационный кластер, то мы понимаем, что все-таки образование должно быть направлено на то, чтобы дети, студенты, которые у нас будут получать образование, получать какие-то знания, навыки, связанные с профессией, да, с определенной. То есть ориентация этих всех программ, она должна быть именно вот на этот кластер.
Надо сказать, что в первую очередь деятельность кластера будет связана со стратегическими интересами страны в области космических и ядерных технологий. По словам главы администрации Сергея Пешкова, сейчас главное разработать не дальние, а среднесрочные перспективы на следующий год.
Уже планируется буквально в субботу сделать открытие строительства у нас промпарка и подстанции «Город». Это тем известно, что у нас серьезная проблема стоит по энергетике. Как раз вот эти задачи мы уже начинаем решать в этом году. И на следующий год дальнейшая работа в направлении создания промышленного парка серьезно будет. Для этого как раз надо сформировать какие-то инженерные кадры, рабочие кадры и так далее. Вот это основные такие направления. Жилищное строительство, да, мы тоже начинаем проводить. Мы уже делаем проект по молодежному поселку в том числе. Плюс будут достраиваться те дома, которые сейчас уже начали строиться. Но основное это сейчас, в рамках кластера, это начало проектирования и строительства молодежного поселка. Это 7-го микрорайона, 5-й микрорайон, микрорайон 3А будут у нас развиваться в направлении градостроительства.
Молодежь – это самая активная и мобильная категория нашего общества. Молодые люди гораздо лучше приспособлены к внедрению новых технологий, инноваций и реформ. Они полны идей, а для их реализации в Железногорске создан и довольно успешно работает молодежный центр. Внедрение новой модели организации его работы обсуждали на семинаре, который прошел накануне. Молодежный центр – это площадка для развития молодежных инициатив, для творческой самореализации молодежи. Это место общения и культурного досуга. На базе центра реализуются значимые для молодежи проекты. На семинаре, который прошел на базе Железногорского молодежного центра с участием специалистов Красноярского края, обсуждался вопрос о внедрении региональной модели организации деятельности муниципального учреждения. Если раньше сотрудники центров вовлекали молодежь в массовые мероприятия, то теперь они будут заниматься системной адресной работой, то есть сопровождать и поддерживать молодежные общественные объединения, помогать в реализации социальных проектов, говорит консультант Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края Оксана Рудинская.
Мы меняем подходы. То есть от содержательных направлений, которые у нас в молодежной политике добавляются, добровольчество, патриотика, новатика и прочее, мы пытаемся совершенствовать деятельность и делать сервисность. То есть специалисты молодежного центра уже не будут заточены под содержание, а они непосредственно разделение труда случится. То есть человека можно учить информационным технологиям, и в этом он может совершенствоваться. Можно учить проектной деятельности, и он будет в этом совершенствоваться и добиваться там результаты привлечения ресурсов, количества проектов и количества молодежи, которая вовлекается в проекты. И ресурсная служба есть такая тоже в модели. То есть человека можно учить работать с общественными объединениями, с партнерами для привлечения ресурсов, для возможности растить, развивать инициативы, то есть вкладываться в молодежь.
В Железногорске такая модель уже внедряется. Однако, чтобы эта система хорошо и отлаженно работала, нужны годы, говорит главный специалист по молодежной политике администрации Кристина Томилова.
Специалисты начинают выполнять свою функцию определенную, компетентность, то есть часть общего процесса исполнять. То есть у нас есть, допустим, специалист, который занимается организационно-ресурсной поддержкой, то есть поиском ресурсов, оформлением договоров всяческих, привлечением спонсоров. Он делает только это, но включается во все мероприятия. Вот просто эта цепочка должна сохраниться на протяжении каждого мероприятия. Нужны годы для того, чтобы эту модель отработать и приучить людей системно работать.
Еще одним важным вопросом, который обсуждался на семинаре, это введение новой системы оплаты труда. О механизме, а также о сроках повышения заработной платы работникам сферы молодежной политики – нам рассказала Оксана Рудинская.
Увеличить оплату труда работников отрасли молодежной политики в нашем крае это принято сделать через два механизма. Первое – перевод учреждений на новую систему оплаты труда. Это плюс 20% к фонду оплаты труда. И губернатор подписал письмо, что еще произойдет увеличение по отрасли вместо 6,6%, как по всей бюджетной сфере, у нас произойдет на 10%. На новую систему оплаты труда с января 2013 года, а повышение на 10% с октября 2013 года.
Всем известно, что заработная плата в сфере молодежной политики достаточно низкая. Поэтому ожидания от введения новой системы оплаты труда позитивные, говорит Кристина Томилова.
Я думаю, что новая система оплаты труда, естественно, позволит увеличить заработные платы. И, естественно, адресно поощрять тех, кто работает. Потому что у нас и сейчас так. Весь мир держится на единицах, которые тащат себе все службы на себе абсолютно. И эти люди должны получать достойную заработную плату.
Годовщина Октябрьской социалистической революции для Дворца культуры – это особенный день. 7 ноября ДК впервые открыл свои двери горожанам. В этом году главному культурному учреждению Железногорска исполнилось 55. Праздничные поздравления, цветы, аншлаг и восторженные аплодисменты публики. Так прошел концерт, посвященный юбилейной дате Дворца культуры. Вместе со зрителями аплодировала Екатерина Добреля.
Более 900 мероприятий в год, более 1500 железногорцев, которые постоянно занимаются в клубах Дворца культуры. 90 сотрудников, которые трудятся в ГорДК и в выходные, и в праздники. Это только несколько показательных цифр. Они характеризуют четкую, последовательную, а главное, востребованную работу главного учреждения культуры города. Дворец давно стал брендом культурной жизни Железногорска, символом качества творческих мероприятий, которые здесь проводятся. Многочисленные фестивали, праздники, концерты, спектакли, вечера, шоу-конкурсы посещают более 100 тысяч зрителей ежегодно. И не зря торжественный вечер, посвященный 55-летнему юбилею ДК, назывался «У нас зажигаются звезды».
Саблина Нина Степановна. Я хожу на хор ветеранов-учителей, и нас, как хоровиков, пригласили на этот праздник.
Сколько лет вы уже ходите сюда в ДК? Что для вас Дворец культуры?
Ой, в ДК 100 лет, наверное. В 64-м приехала, и сразу мы стали сюда ходить. Сначала с мужем, сейчас вот уже нет его, поэтому приходится с подругами.
Люда Быкова. Людмила, вы к какому коллективу принадлежите? Что сегодня будете показывать?
ЧУС, современник. Ну, актерское мастерство.
То есть это студия при ДК, да?
Да.
Расскажите, чем вы занимаетесь? Как давно?
Ну, я занимаюсь 1 сентября. Мы ставим сценки, репетируем речь, готовим. Вот нас снарядили в платье и сказали давать конфетки гостям. В конце апреля мы уже будем выступать на большой сцене.
Пожелайте что-то Дворцу культуры.
Я ему желаю счастья, процветания. Таким уже уютным.
Все творческие коллективы Дворца культуры, от классических танцев до альтернативной музыки, вышли в этот вечер на сцену ДК. Зал встречал любимых артистов бурными овациями. К публике и своим коллегам обратилась главная виновница торжества, директор Дворца культуры Светлана Грек.
Для меня лично это не только второй дом, это моя жизнь, Дворец культуры, потому что я здесь с детства. Я здесь посещала театр юного зрителя «Современник» под руководством замечательного режиссера Маргариты Яковлевны Аряновой. И я, в общем-то, здесь выросла. И когда я пришла здесь в должности культорганизатора, а потом росла методистом, потом режиссером массовых представлений праздников, благодаря Галине Алексеевне Марченко, которая заставила меня поступить на режиссера. Я закончила его с отличием, диплом получила. Ну и в первую очередь, конечно же, хотелось поздравить участников художественной самодеятельности, для кого, в принципе, строился наше здание, наш прекрасный дворец. Особые слова благодарности, конечно, коллективу. Потому что я одна никто. Это именно коллектив сделал. Коллектив делает все. И каждый вносит свою лепту в то, чтобы всем пришедшим в наш красивый дворец было тепло, уютно и хорошо. Вот каждый из них старается это все вложить. Поэтому счастья всем, здоровья и успехов в труде. А самое главное, побольше бы заработной платы.
Дамы в вечерних туалетах, мужчины в стильных костюмах, яркий свет, софиты, музыка и море цветов. Именно так выглядит сегодня в дни премьер, показов и концертов Дворец культуры. Архитектурный облик здания, заложенный еще в 50-е годы, как маленькая царская резиденция, всегда создавал атмосферу торжественности. И публика, приходящая сюда по сей день, старается соответствовать венценосной обстановке, считая рассказывает заведующая отделом образовательных программ музейно-выставочного центра Татьяна Сергеева.
Я хочу искренне поздравить коллектив Дворца культуры, наших коллег со славным юбилеем. Это две пятерки. Городской дворец культуры – это центральное учреждение города, расположено в красивейшем здании на площади Ленина. И 7 ноября в этот день мы всегда колоннами с транспарантами и знаменами выходили на демонстрацию. И спасибо, что сегодня этот коллектив нам подарил праздник, которого нам так не хватает. А когда моя дочка была маленькая, я каждый выходной приходила с ней, моя дочь посещала студию раннего эстетического развития детей. Я сама с удовольствием приходила всегда в это уютное, красивое здание. Она занималась танцами, декоративно-прикладным искусством, пением. И до сих пор я вспоминаю с теплотой это время. Дочка моя уже выросла, но наша жизнь на протяжении всего этого периода была связана с Дворцом культуры. С праздником, уважаемые коллеги! Счастья вам! Достойной зарплаты! Хороших зрителей!
Музыкальная страница завершает нашу программу. Сегодня поздравления принимают те, кто отметил свои юбилейные даты во вторую неделю ноября. Слово Татьяне Фирсовой.
Галине Ивановне Орловой 2 ноября исполнилось 75 лет. Она отработала в системе ГЖКУ без малого 33 года. Ветераны труда Орлова уважали в коллективе. Совет ветеранов предприятий передает поздравления с юбилеем и желает здоровья и долгих лет жизни. Желаем доброго здоровья, заботы, любви близких, хорошего настроения. Такие замечательные пожелания в связи с 75-летием передает Совет ветеранов химзавода Нине Александровне Марченко, которая 22 года своей трудовой биографии отдала родному предприятию. Эти же замечательные слова адресованы и другому ветерану, юбиляру Владимиру Ивановичу Горелову. 6 ноября ему исполнилось 70 лет, а его трудовой стаж на химзаводе 32 года. И еще один ветеран этого предприятия отметила юбилей. 75 лет исполнилось 8 ноября Нине Николаевне Рамицыной. Примите, уважаемая Нина Николаевна, вместе с поздравлениями и добрые пожелания Совета ветеранов. Марию Степановну Сергачеву, участницу Трудового фронта, ветерана труда России и атомной промышленности, которая проработала в ВВО ГХК более 28 лет, просит поздравить Совет ветеранов предприятия. Мария Степановна отметила 80-летний юбилей 6 ноября. В этот же день исполнилось 87 лет другому ветерану ГХК, участнику Великой Отечественной войны Эдуарду Евгеньевичу Терновскому. 41 год общий стаж Эдуарда Евгеньевича, читаем в письме Совета ветеранов, это грамотный, благородный, отважный защитник ГХК. Эдуард Евгеньевич всегда помогал советам и делом. Ветеран труда и атомной промышленности Терновский награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью Жукова. В коллективе его помнят как трудолюбивого и исполнительного работника. Совет ветеранов ГХК просит поздравить участников Трудового фронта Марию Афанасьевну Кубареву и Леонида Филипповича Цемлякова, проработавшего водителем на ГХК почти 30 лет. Оба именинника отметили знаменательные даты 85 и 80 лет в один день, 7 ноября. Еще одному участнику Трудового фронта, ветерану горно-химического комбината Анатолию Власовичу Емельянову, 10 ноября исполнилось 80 лет. Поздравления имениннику шлет Совет ветеранов предприятия. А Совет ветеранов ОАО ИСС от всей души поздравляет своих именинников Галину Георгиевну Истомину, Валентину Алексеевну Маслодуда, Альбину Ивановну Полееву, Нину Семеновну Петрову и Валерия Александровича Кожемякина. Примите, дорогие именинники, в подарок эту песню.
На берегу так оживленно людно, а у воды высится, как мираж. Древний корабль, грозное чье-то судно, тешит зевак и украшает пляж. Как не воюй, годы, увы, сильнее. Как ни верти, время свое возьмет. Сгнили борта, и нет парусов на рее. И никогда полный не дать вперед. Зато любой войдет сюда за пятачок, чтоб пушку затолкать бычок. И в тарюме посетить кафе и винный зал. А также сняться на фоне морской волны с подругой, если не до жены. Одной рукой обняв ее, другой обняв штурвал. Был там и я, и на толпу глазея. С болью в душе понял я вещь одну. Чтобы не стать эдаким вот музеем, в нужный момент лучше пойти ко дну.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!